Я буду читать текст из послания к Римлянам 5 главы, но прочитаю его немножко позже. Один скульптор сделал скульптуру, закончил долгий труд над ней, отряхнул пыль со своих ладоней, сделал несколько шагов и посмотрел на то, что у него получилось. Получилось изображение человека, который не выглядел каким-то особенным героем, так, по виду. И любой, кто был бы здесь проездом, не узнал бы этого человека точно. Этот человек родился в этом небольшом городке и всю жизнь в нем провел. И примечательное в его жизни было одно событие. Он работал на станции, на спасательной станции, и однажды, когда это был приморский город, ну, городок, деревня, и однажды, когда был шторм, ночь, и лодка с моряками, она потерпела бедствие, и этот человек практически в одиночку, он организовал спасение тех людей, которые без него погибли бы. И люди этого городка, они были очень ему благодарны, потому что все эти моряки, они здесь же жили, это были чьи-то родственники, чьи-то папы, чьи-то мужья, чьи-то сыновья. И они все сказали, давайте мы поставим этому человеку памятник. Собрали деньги, поручили городскому совету, нашли скульптора. И вот скульптор заканчивает свою работу. И все, кто потом пришли посмотреть, сказали, хорошо получилось. Прошло время, и однажды в этом городке были группа подростков, которые, ну, искали себе приключений, хотели хорошо провести время. Они там кого-то оскорбили, там выпили, там намусорили. Выходят на небольшую площадь, о, статуя. И давай там с ней веселиться. У кого-то была краска, облили красной краской ее. Потом начали бить ее. Потом кто-то разбежался, двумя ногами ударил ее в прыжке. Статуя для этого не была рассчитана. И она упала и раскололась. Подростки скоро ушли. А жители, когда собрались и увидели, что произошло, ну, стали думать, что делать. Вызвали скульптора. Может быть, можно ее собрать по кусочкам, может быть, можно как-то ее восстановить. Сказали, заплатим еще деньги, давай что-то сделай, нам нужна эта статуя. Ну, скульптор решил не собирать эту, не склеивать ее, а сделать новую статую из более крепкого материала. Так он и сделал, и поступил. Я так подумал, что хорошо бы было закончить эту историю каким-нибудь таким концом, что вот подростки эти, они потом отправились в море поплавать, и вот они там терпели бедствие, и вот опять этот человек, он спас их. Но нет, в этой истории не такой конец. А для чего я ее рассказываю? Она подходит к тому тексту, который я хочу прочитать в качестве иллюстрации. Послание к Римлянам, 5 глава. 12 стих я сначала прочитаю, а потом буду обращать ваше внимание к некоторым другим стихам, соседним. Поэтому, у кого есть Новый Завет, вы не закрывайте эту страничку. Римлянам 5:12. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Я перескажу этот стих и соседние немножко своими словами, чтобы всем было понятно. Здесь рассказывается про то, что человечество, оказывается, состоит из двух частей. И называется это у апостола Павла «старая тварь» или «творение». Не в таком ругательном современном смысле, а «тварь» как «творение». И «новая тварь» или «новое творение». А «старое человечество» – «новое человечество». И что удивительно, у каждого из них есть свой предводитель или свой глава. И здесь они в этой главе называются по именам. У кого открыты Библии, вы можете проверить, а я скажу вам. А один из них – это Адам, а второй – это Христос. И причем апостол Павел сравнивает их, ставит рядом, показывает, что общего и что отличается. Общее то, что каждый из них, ну как так сказать, дал старт тем, кто после него, и те, кто такие, как он, во-первых. Во-вторых, поступки, которые совершил этот глава, или Адам, или Христос, они наложили отпечаток на будущую судьбу вот последователей каждой из этих двух линий человечества. Это общее. Различие в том, что последствия разные. Если Адам той линии человечества, которая пошла от него, передал в нее, здесь написано, в этой пятой главе послания к римлянам, грех и смерть, причем грех не как то, что мы делаем эпизодически, а как то, что мы делаем постоянно и не можем не делать. И если попробуем не делать, то мы увидим, что мы не можем этого не делать. А результат греха – смерть. А Христос, как глава нового человечества, нового творения Божьего, Он передает тем, кто за Него и с Ним благодать и жизнь. Так написано здесь у апостола Павла. И это различие, а еще одно различие в том, вдумайтесь, тех благословений, которые несет Христос, а Христос ведь после Адама пришел на землю, так вот, тех благословений, которые принес Христос для того, чтобы восстановить, починить, изменить то, что нарушил Адам, их больше, чем тот урон, который причинил Адам. Вот если вдуматься в эту мысль, она очень большая и воодушевляющая. И вот этот вот отрывочек, это вторая половина пятой главы, для тех, кто вот, ну, следит за проповедями моими по этому посланию, я скажу, что она промежуточная между первыми несколькими главами и следующими тремя. С предыдущими главами ее объединяет то, что здесь продолжается тема осуждения за грех и оправдания во Христе. А со следующими тремя главами, 6, 7, 8, связь в том, что от оправдания Павел переходит к освящению. Вот. И я хочу возвратиться вот к этой вот мысли, к сравнению Адама и Христа, и вообще к самой идее. А почему так? А почему я не могу жить вот как сам по себе, на какой-то третьей или нейтральной стороне? Почему обязательно надо мной должен быть глава, или Адам, или Христос? В Библии так сказано, не только в этой главе, но и в других главах, что Адам, как первый человек, у него все-таки особенное положение. И согрешил он еще до того, как у него начали рождаться дети. И он был, ну можно так сказать, как нашим представителем. И то, что случилось с ним, мы были в его лице. Это еще можно сравнить как, вот, как президент, глава государства, когда он заключает какой-то договор или указ издает, он действует не как личное лицо, а он действует как представитель всех граждан того государства, над которым он является главой. И этот договор или указ, или закон, который он издал, он, может быть, подписал его лично, но он применяется к каждому гражданину этой страны. Итак, то, что сделал Адам, мы тоже, каждый из нас грешит по отдельности. Но Павел в этой главе говорит о другом, о том, что в Адаме мы все согрешили, и от него пошла вот эта вот линия одной из линий человечества. Я хочу привести две иллюстрации, чтобы было проще, и мне кажется, они довольно удачные. Одна из них такая. Если взять какую-нибудь книгу, то если вы знаете, как издаются книги, если вы знакомы с этим процессом, вы знаете, что есть такое понятие, как оригинал-макет. Или есть, ну, раньше набирался вот набор из таких буквок, да, литер, который потом из этого печаталось. Я не знаю, как точно это называется. А сейчас создается файл, который потом передается в типографию, вот верстальщики с этим работают, и все книги, вот бывает раньше, я не знаю, как сейчас делается ли так, иногда в книгах, в следующих изданиях выходила такая заметочка, что вот в прошлом издании были допущены на таких-то страницах такие-то опечатки. А что случилось? Вот в этом оригинал-макете или сейчас вот в файле исходном, да, в верстке, допущена, допустим, опечатка или ошибка даже. И все 10 000 экземпляров будут нести в себе эту опечатку. Это понятно, правда? Другой пример. Я когда-то его приводил. Мне он очень нравится. Форма для пирога. Каждая хозяйка наверняка себе представляет, что это такое. Ну и те, кто мужской пол кушали пироги, тоже представляют. И для того, чтобы пирог приготовить, надо тесто, значит, туда поместить и отправить под температуру. И всем понятно, что у пирога будет такая форма, которая есть у формы, в которую помещено тесто. Это понятно. Представим себе, что хозяйка такая нерасторопная, и вот эту вот новенькую, красивую, такой формы, как ей нравится, вот форму она уронила, может быть, еще и нечаянно как-то наступила на нее, потом поднимала, еще стукнула об стол, и она в нескольких местах погнулась. Допустим, она не будет ее исправлять, испрямлять. Или даже попробует, но у нее не получится вернуть ее такой и сделать, как она была раньше. И она опять делает пирог. Понятно, что пирог будет эти отпечатки вмятин на себе нести, правда? А если вот эта ее нерасторопность, она не исправится, еще дети свою роль внесут, вот, и она будет все мяться и мяться, там 10-й, 20-й пирог будет очень отличаться от первого. Это то, что случилось с человечеством. Адам был изначальной формой, которую создал Бог, или вот этим оригинал-макетом. И до того, как у него начали рождаться дети, написано, что он согрешил. И Адам создан по образу и подобию Бога, а дети Адама рождались, как написано, по какому образу и подобию? Бытие 5.3, посмотрите. По образу и подобию Адама. Это значит, что начал действовать этот закон. Форма погнулась. И следующее, второе поколение, оно несет на себе следы изъянов первого. А еще следующие следы изъянов своих родителей и так далее. Да? И люди пытаются, что только не делали, и исправлялись, и разные философские учения, и религии какие-то подключались, изобретались. Все с целью исправить, выпрямить, сделать как было. Может быть, попробовать еще лучше. Может быть, изобрести новую форму. Но мы видим, что люди не становятся лучше. И про это 5 глава послания к римлянам. Бог, что Он делает? Он не выпускает вторую форму, новую, такую же, как прежняя, но просто без этих вмятин. Давайте вернемся к этой истории про статую. Я забыл немножко, вот, что ее рассказал вначале. Этот человек сделал статую из ту же статую, из нового материала, более крепкого. Но если подумать, вандалы, больше постаравшись, могут тоже причинить ей вред. Так вот, Господь, Он не создал человечество заново, не дал ему вторую попытку аналогично к первой, не вернул нас на место старта Адама, давайте попробуйте еще раз. А Он сделал нечто большее. Он не только форму изменяет, но начинку пирога делает новой, совершенной, святой. И очень важная мысль написана, что... давайте я прочитаю первое послание к Коринфянам, 15 глава. 45 стих. Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий». 47. «Первый человек из земли, перстный, а второй человек – Господь с неба». Адам, каким бы совершенным он ни был, был всего лишь творением Божьим и был из праха. А Христос, который пришел с неба, новый старт, новое творение – новое человечество, новый шанс – это Господь с неба. Это не творение, это не прах, это сам Сын Божий, та же природа. И мы сейчас, будучи сынами Адама, нам предлагается возможность перейти на вот эту следующую ступень, которая была к Адаму близка, если бы он не согрешил. Через время, возможно, он бы встретился со Христом, и без вот этого длинного круга человечество быстрее бы вышло вечность, вот, и в союз с Богом на следующую ступеньку перешло. Но мы пошли по длинному кругу, и вот приходит Христос, и это новое начало. И я хочу вернуться вот к этой аналогии. Ну, Адам упал, форма погнулась, если представить как горшок или как зеркало, то разбился на множество осколочков. И каждый осколочек несет в себе вот эти вот признаки несовершенства Адама. И в том, что Адам упал, разбился, есть, ну, я рискну сказать, свои плюсы и минусы. Кажется, какой может быть плюс в том, что Адам упал и разбился? Плюс в том, что теперь мои несовершенства, мои ошибки, они не передаются вам. Я не второй Адам. Адамов только два. Не людей по имени Адам, я встречал людей, которых так зовут, а Адамов как начал человечества. Только вот этот первый Адам и Христос, который пришел с неба. И каждый из нас несет вот плоды, ну или, скажем так, последствия испытывает на себя того первого Адама, и мы можем перейти под главенство Христа, и испытав его, то, что он принес, его достоинство. Действует и обратно, не только мои ошибки автоматически к вам не перейдут, но и ваши, скажем, достоинства или подвиги на меня автоматически не запишутся. Мы отдельные люди, а вот и в отношении спасения тоже так. Нужен новый, для восстановления человечества нужен был новый Адам, который бы пришел и дал начало новой линии. То, что Павел называет новое творение или новая тварь. И про это говорит еще один стих, который я хочу прочитать, 15 в этой 5 главе послания к римлянам. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, это то, о чем я говорил раньше, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». И здесь различие еще одно между добром и злом, между Адамом и Христом. Если зло, оно с непреодолимой силой передается следующим поколениям, то добро надо выбрать, надо согласиться, чтобы оно вошло и стало добром в твоей жизни. Зло, которое сделал Адам, перешло на всех его все, кто родились позже. А добро, принесенное в мир Христом, оно не приходит в нашу жизнь без нашего согласия. И вот я хочу перейти к другой мысли. Посмотрите, здесь я, чтобы вам проще было, расскажу, что написано в начале главы. Люди называются, характеристика, в которой мы пребывали, дается нам четырьмя словами. Мы были очень слабые или немощные, здесь написано. Мы были нечестивые, мы были грешники, мы были враги. Это в первых 10 стихах этой главы мы так названы. И почему так? Мы слушались Адама раньше, когда мы не со Христом, потому что его программа была написана в нас внутри, в нашей, можно сказать, ДНК была вписана, написана на нашем сердце. А главенство Христа в нашей жизни начинается с того, что его программа или его святая воля вписывается в наше сердце, такими огромными, сияющими буквами, самым лучшим почерком в мире. И это то, что называется в Библии, что закон мой напишу на сердцах ваших, вложу в сердца ваши. Про это говорится дальше в 6 главе. Несколько раз повторяется, зная, зная, зная. Когда мы узнаем, что сделал Бог, когда это входит истина в наше сердце, Слово Божие дальше написано в 10 главе, 17 стих. Кажется, что оно начало дает нашей вере, тогда, и если мы это принимаем, то запускается новая программа. И важная очень мысль – изменения в человеке, изменения жизни начинаются изнутри, с того, что Бог пишет на сердце. Нельзя взять гусеницу, которая выглядит так неприятно для нас, и приклеить или пришить ей крылья и заставить ее, махай этими крыльями и давай летай. Но надо дождаться, чтобы изнутри, там внутри какие-то изменения произошли, и раз, и появилась бабочка. И такой порядок или траектория, или алгоритм изменения человека изнутри и наружу. Представьте себе, что вы отправляетесь куда-то за город, чтобы на природе провести время с двумя семьями. Ваша семья и семья вашего знакомого или друга. И по дороге вы вспоминаете, что не взяли с собой воду. Ну, вы знаете, что там вода будет, но нужна емкость. И вот ваш друг, вы за ним наблюдаете, он действует таким образом. Вдруг замечает там, где люди выбрасывают мусор, он подходит, и там есть такая большая канистра, она точно подойдет, надо столько, вот такая емкость. Ну, недостаток в том, что на ней написано две больших буквы «Яд». Он берет, там что-то плескается на дне, выливает это, кладет себе в машину, а когда вы приехали на месте, вы это запомнили, наблюдаете за ним, он берет эту канистру, идет, набирает воду и предлагает вам использовать ее. Ну, ваше действие. Вода хорошая. Вода, вернее, источник воды, откуда он ее наливал, вода хорошая. Но вы же помните, что канистра это, там был яд. И пусть там, может, даже и вылили, но следы-то остались, ну как, остатки какие-то. И Господь, Он не принимает, Библия говорит, наших добрых дел, наших внешне выглядящих, хороших, праведных дел, если они исходят из неочищенного сердца, нечистого сердца. И изменения должны вот там вот начаться. Это то, что в послании к римлянам повторяется несколько раз по-разному и выражается, ну, таким богословским понятием оправдания. Должно произойти оправдание, очищение сердца человека для того, чтобы мы изменились. И, кстати, я хочу тут сейчас сказать такую мысль, которая касается не только тех, кто на пороге христианства находится, а тех, кто, ну, являются христианами, практикующими, и читают каждый день Библию, и борются с грехом, и не хотят, чтобы он в жизни был, но иногда он бывает. И смотрите, какой духовный здесь есть закон. У нас была, ну, на одной из последних встреч для студентов, для друзей нашей молодежи, я приводил такую иллюстрацию. Есть правило, ну, я когда был в школе, мы учили, если случится химическая война, атака, если случится там какая-то война, да, и вот будут еще в советское время, вот мы это все проходили, что делать? Надо зайти в помещение, где поменьше окон есть, закрыть двери, заклеить там скотчем, заложить щели, налить воду в раковину, ну, чтобы, значит, она не уходила, там как-то вода в себя вбирает эти вот газы, да, нехорошие. Потом окна тоже заклеить, закрыть плотно, щели посмотреть, розетки заклеить и там находиться, сидеть, пережидать. Оказывается, я... Ну, уже намного лет позже, после окончания школы, узнал про еще один способ, который лучше работает. Если есть возможность найти какой-то источник создания давления постоянного, которое бы изнутри, из помещения, было внутри помещения давление больше, чем снаружи, на немного больше. Ну, например, кислородный баллон можно взять или камеру с воздухом. Открыть эту камеру, и из нее будет понемножку выходить воздух, и получается будет не снаружи сюда заходить, то, что снаружи нехорошее, а изнутри будет давить снаружи, и не будет давать, чтобы оттуда входило сюда. И этот способ, он более действенный. И я подумал, как хорошо иллюстрирует про христианство наше. Да, надо бороться с грехом, да, надо ставить очень четкие границы, показывать вот дальше переходить нельзя. Да, надо называть конкретные грехи. Но без чего не получится побеждать, если не будет внутри нас вот этого действующего источника давления, которое больше, чем давление снаружи. Так написано. Вот, например, Римлянам 5:5, наша же глава. «Любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам». Излилась откуда? Не из материального мира, из духовного, прямо в сердце. И внутри, в сердце немножко больше это давление, да даже не немножко, чем снаружи, получается, оно выходит дальше. Избыток, о котором говорит Евангелие. И другое, Колоссянам, кажется, 3:16. «Слово Христово довселяется в вас обильно». И когда это в нас есть, и... Вот эта мысль, которую я говорил раньше, что изменения начинаются внутри сердца и переходят потом на наружную часть, во внешнюю часть нашей жизни. И я хочу еще одно место здесь рядом посмотреть, что происходит, когда мы переходим, ну, я не хочу, чтобы, да, я родился с тем, что я дитя Адама, Но хотелось бы стать, чтобы Христос был надо мной глава. А как это? Здесь рядом это называется «ожить». 6.11. Римлянам 6.11. Нет, 13, извините. «Не предавайте членов ваших». Вот, я сказал про то, что происходит внутри. Мы начали молиться, чтобы Дух Святой вошел в мое сердце. Мы начали читать Библию, слушать Библию, ходить туда, где про Библию говорят. И что-то внутри нас начало меняться. Теперь снаружи, вот наше тело, написано здесь. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Теперь вот этими нашими телами, которые нам дал Бог, нам надо делать праведные дела. И если внутри Бог начал изменения, будет получаться. Молиться Богу, и будет получаться с Божьей помощью. И важное слово, без которого ничего не получится, ожившие. Ожившие. Вы знаете, что бывают, есть такие музеи восковых фигур, так называются. Ну, там каких-то известных политических, исторических деятелей, героев, военачальников, политиков, писателей изображают, актеров из воска, красят их. Ну, очень, говорят, в жизни, как это, правдоподобно бывает. И вот, ну, я читал, что было такое, не знаю, как это назвать, значит, одного спортсмена пригласили, баскетболиста, известного очень, в такой музей, и там стояла его статуя. И люди знали, что она там стоит. Статую убрали, а его в этом положении, как стояла статуя, попросили встать и замереть. Он встал и замер. И люди ходят, эта статуя, это, фотографируются, читают таблички, вот. Подходят к этой статуе, ну вот они помнят, здесь такой стоят, знали, а тут раз он как-то раз поворачивается, что-то говорит, там привет или еще что-нибудь. И ну, наблюдали журналисты за реакцией этих людей, очень пугались, ну а потом очень радовались. Вот такой известный человек, рядом с ним можно автограф взять, сфотографироваться, перекинуться пару слов. Но сначала очень пугались. Я подумал, что вот я не знаю, как у вас, у меня, ну, так получилось, я когда стал верующим, я в дом молитвы пришел через, наверное, пару лет, ну, и становился верующим очень постепенно. Но когда я впервые пришел в дом молитвы на богослужение, у меня уже было твердое такое сознание реальности Бога, что Бог есть, я знал это, что Он живой, что Он действует в жизни, я искал Его в том числе и здесь. Но думаю, что может быть так, что люди приходят в это здание без ощущения реальности Бога. И вот эти люди пришли в музей и смотрели на эти фигуры восковые без ощущения их реальности. То есть они для них были предметами, они для них существовали в сознании, но как предмет. И тут раз он пошевелился, что-то сказал, улыбнулся. И у них такая оторопь берет, а потом радость. И, может быть, кто-то приходит сюда, и он, в принципе, знает, что Бог есть. Он существует, но Он нереальный для вас еще. Он живой. И представьте себе, это реально, он живой сейчас. Он может говорить, и Он говорит. Вот я Библию читаю, это Его книга. И Он, вы можете с вами сейчас случиться то, что случилось с теми людьми. Для них ожил этот баскетболист. И они начали разговаривать с ним живым. Бог для вас сейчас может ожить. Он всегда был живой, но вы не всегда были живые. Вы можете сейчас ожить. Об этом говорится в этой главе. Те, кто в Адаме, они рождаются мертвыми. Им нужно еще одно рождение. Первое рождение – это физическое. Второе рождение – это духовное, когда меняется сердце. Когда Дух Святой, о чем я говорил, заходит внутрь. Когда мы читаем Библию, она становится для нас живой и интересной. И я сейчас скажу одну и ту же фразу, но перестрою ее по-разному. Мне кажется, и так правильно. Когда оживаем мы, оживает Библия. И наоборот, когда оживает для нас Библия, оживаем и мы. Наверное, правильно и так, и так. Бывает, что мы читаем, и она, ну, как нереальная книга, то есть, ну, не живая. Но потом раз, что-то открылось, что-то случилось, и она ожила, и я ожил. И то, про что в ней написано, оно становится понятным, оно близким, становится ясным, и Бог становится реальным. Для кого-то Библия только музей восковых фигур. Молитесь Богу прямо сейчас, внутри себя. Господи, пусть для меня это станет настоящим, таким, какое оно есть для Тебя. И оживший Христос, вот какая важная мысль, Он станет в ваших глазах прекраснее, лучше, интереснее, совершеннее, чем тот Христос, который просто в вашем воображении, в вашем представлении. Я знаю, что Он есть, но Он не оживший в моих глазах. И еще одна мысль об оживлении, о пробуждении, о рождении свыше, еще так это в Библии называется. Когда оно происходит, мы начинаем видеть. В Библии много сказано про духовное зрение, видение, про духовный слух. Я хочу про зрение сказать. Если мы начинаем видеть, то до сих пор, значит, не видели. Представьте себе человека, который сидит в темноте, ну, так комфортно себя чувствует на своем кресле, и нащупал так какую-то вещь, рука его, он не помнит, что это здесь лежало, ну, так на ощупь, какая-то такая приятная, может быть, деревянная штучка, такая изящная по очертаниям, гладенькая, приятная, начинает ее гладить. А другой рукой, может быть, находит что-то такое пушистое, небольшой шарик, и тоже начинает гладить. Потом включается свет, он видит, что здесь, это, оказывается, таракан, а это, оказывается, там тарантул пушистый. И когда у нас открывается, происходит это оживление Библии и оживление нас, мы начинаем видеть не только то, какой Христос живой и прекрасный, но и то, какой грех ужасный, отвратительный в глазах Бога, опасный и страшный. И то, что было в темноте, казалось, ну, приятное такое, гладенькое, тут пушистое. Потом смотришь, какое оно отвратительное. Как я мог касаться этого? Даже так передергивает, выворачивает. Это два действия, которые происходят с ожившим человеком, с тем, кто начал видеть. И после этого действие возрождения, оно распространяется на все сферы внутренней и внешней нашей жизни. И дальше закваска в тесто. Маленький кусочек кладешь с прошлого, да, вот раза. И он, я просто удивляюсь, как это так? Маленький кусочек теста делает все таким, как оно. И вот маленькое действие Духа Святого и Слова Божьего в нашем сердце, если мы дадим Ему действовать, оно будет продолжать, изменять нас и делать такими, как Христос. И происходит разрыв с прошлой жизнью, переход, и происходит он через то слово, которое в Библии называется покаяние. Я уже подхожу к концу своей проповеди и сделаю то, что я редко делаю. Я прочитаю вот с бумажки цитату, потому что она мне кажется очень хорошей. Мне хочется именно так прочитать, как этот автор ее записал. Он сказал: «Только плохой человек нуждается в покаянии. Только плохой человек нуждается в покаянии. Только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, тем больше нуждаетесь в покаянии, но тем менее вы склонны к нему». Бывает, что один человек, он, ему очень надо покаяться, но он говорит: «Да все нормально, да ничего, не надо мне изменять». Но ему это надо очень. А бывает тот, про кого у нас самое лучшее мнение, пример, просто образец во всем, но он еще раз кается, еще раз и видит в себе: еще вот это у меня нехорошо, вот это. Это та мысль, о которой сказал этот человек, и я ее прочитал вслух. И я хочу задать вопрос, так его повесить, в вашем сознании. Подумайте, вы плохой человек или хороший? Ну, это я очень простыми словами говорю. И маленькую подсказку скажу из Нового Завета. Иисус Христос сам про себя сказал. Иисус Христос сказал, что Он пришел призвать не праведников, то есть не хороших людей, а грешников, то есть плохих людей, к покаянию. Иисус Христос пришел на землю к плохим людям. И тем, которые про себя думали и говорили, что они хорошие, у них все в порядке, ну, Иисус проходил мимо, Он не к ним пришел. И еще написано в Библии, что Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Может быть, у вас в голове немножко неразбериха какая-то творится, может быть, вы понимаете истину Божию, но сложно ее послушаться, решиться. И я расскажу еще одну короткую историю и буду подходить к слову «Аминь». В 1912 году во время одной битвы между турками и сербами случилась как раз такая неразбериха. Вроде эти наступают, но вроде и не побеждают, а вроде эти убегают, но так вроде и держатся. И гарнист, или как это называется, трубач, сербов пробрался к туркам в их ряды из-за этой суматохи. И он знал мелодии, которые там игрались. И он начал играть сигнал к отступлению на трубе, который турки все поняли, что он значит. И они поняли, подумали, так надо. Командир командует, значит, надо слушаться. И турки начали отступать. Потом этот смелый трубач побежал обратно к своим, к сербам, и начал играть сигнал к наступлению, к атаке. Сербы смотрят, эти отступают, наше командование говорит, что надо наступать, и они двинулись вперед. И так один человек перевернул, именно перевернул исход сражения. В Библии написано, в Ветхом Завете, «Блажен народ, знающий трубный зов». Дальше написано, «Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Есть ясные библейские призывы и указания, ясные истины. И сейчас будет звучать в моих последних словах, в пении хора, в общем пении всего собрания, ясный призыв к покаянию. И чтобы было еще проще, я хочу сказать, что он состоит, эта мелодия, в этой мелодии зова четыре аккорда. Первый. Иисус Христос умер лично за тебя, за каждого из вас, за меня. Это то, что нельзя обойти, когда мы рассказываем про Евангелие. Я сейчас говорил про Евангелие, этого нельзя обойти. Иисус Христос умер за каждого из нас, за тебя и за меня, потому что Он нас любит так, как нас не любил никто никогда. Первое. Второе. Если до сих пор вы боролись с грехом и проигрывали, то это потому, что вы боролись с Ним сами, без помощи Христа. Без этого изменения внутри, о котором говорил апостол Павел, и я сейчас повторял его мысли. Если грешник борется с грехом, то это можно сравнить, как труп борется с чемпионом мира по джиу-джитсу, например. Второе. Третье. Наш Бог, это звучало в одной из песен, это Бог, творящий чудеса. Так написано в псалмах про него. Ты Бог, творящий чудеса. И я считаю, одно из любимых или любимое чудо нашего Бога – это рождать людей к новой жизни, менять их внутри. Бог умеет это делать. Бог может это сделать с вами. И если Он это сделает, то вы, родившись свыше, ожив и передав Ему, захотев, чтобы Он был главой вашей жизни – то на вашей стороне будет не чемпион мира, а творец мира. Это третье. И последнее, четвертое. Это может произойти сейчас. И решающая победа в войне с грехом может быть одержана вот здесь сейчас, если вы скажете, «Господи, я плохой человек, мне надо покаяние, прости меня». Сейчас наше собрание будет заканчиваться вот как. У хора есть еще одна песня. И, наверное, у нашего собрания тоже есть одна песня, которую мы все можем спеть. И хор будет исполнять это пение. В этом пении будет призыв к тому, чтобы вы подумали о себе, о том, о чем я проповедовал на основании слова. И мы будем все молиться о тех, кто в нашем собрании, кому надо примириться с Богом. И прямо во время этого пения можете пройти сюда, и мы вместе с вами помолимся, а вы подождете, ничего, правда? Остановятся братья, продолжат еще раз потом тот же куплет сначала. Давайте мы сейчас так сделаем, и вставши прослушаем это заключение, заключительное пение нашего служения.